Во-первых, мы очень благодарны Богу и очень рады быть вместе с вами сегодня. Благодарны Богу за Его охрану, за Его благословение, за действие Святого Духа вот здесь, в этом месте, в этой поместной церкви. Мы точно знаем, что церковь подобна растению. Ты не можешь форсировать ее рост. Ты даже не можешь обеспечить, чтобы она точно жила. Все это становится возможным настолько, насколько Господь даст рост. Насколько Господь будет проявляться, насколько Он будет изменять сердца людей, насколько Он будет укреплять, утверждать конкретную поместную церковь. Это невозможно просчитать. Существует множество разных методик, разных систем, которые предлагают люди, которые якобы гарантируют развитие церкви или ее умножение. В действительности нет. В действительности это все может быть гарантировано только действием Святого Духа, и поэтому сегодня, братья уже не раз отмечали, это праздник прежде всего благодарности Господу за то, что Он на протяжении 15 лет действовал здесь и продолжает действовать. И мы вас искренне поздравляем, мы с женой, с моей Станей здесь. И я от лица нашего пресвитерского совета и нашей всей церкви искренне поздравляю вас за то, что вот Господь благословил вас и с тем, что Он позволяет вам жить, позволяет развиваться, позволяет Слову Божьему проповедоваться здесь, позволяет людям, которые вокруг, пользоваться благословениями этой поместной церкви. И это большая радость. Но когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о юбилеях, когда мы говорим о днях рождения, то обычно вот вместе с датой приходит какая-то ответственность или приходит какой-то процесс или точка в процессе, в котором человек находится. Если человеку 5 лет, то от него ожидают, что он будет, ну, в наше время уже считать. Вот примерно так. Если человеку 15 лет, то от него ожидают, ну, что он уже где-то в старших классах в школе и где-то думает о том, куда дальше идти, и соответственным образом себя ведет. То есть у нас есть определенные точки, которые оценивают наличие роста. Я сегодня хотел бы задать вам вопрос, как измеряется рост церкви? Это очень сложный вопрос, вот почему. Потому что в конце концов все равно все сводится к внешним атрибутам. Количество людей, которые собираются. Вот мы здесь чаще бываем, чем брат Василий. Он раз в 5 лет здесь, ежепятилеточно. Вот. Нас вот как-то судьба сюда приводит чаще немножко, а может быть ежегодно. Раз в год, наверное, мы здесь бываем. И, конечно, мы наблюдаем, как количество людей в этом зале растет. Это хороший показатель. Кроме того, мы смотрим и видим, как количество служителей увеличивается. Вот здесь я был участником ни одного рукоположения. И, кстати, сегодня в конце, после моей проповеди, мы будем молиться еще об одном брате, его жене, брат которого рукополагают на диаконское служение. То есть это тоже определенный показатель. Есть еще показатели. Мы с Таней сидели вчера вечером и слушали, и я ей говорю, как-то вот они стали очень гармонично петь. Вот, ну прям очень хорошо поют. И я говорил уже вашим музыкантам, и это тоже приятно. Я не знаю, или музыканты подняли свою квалификацию, или те, кто там за пультом научились как-то. Мне вообще открыли секрет, наши музыканты открыли секрет, что они купили какой-то там приборчик, который... Ну, там, где если человек чуть-чуть где-то, если сильно полутонет, не поможет, а если чуть-чуть, то оно выравнивает. Вот, сейчас же все эти AI, ай-яй-яй и все прочие дела, которые как-то помогают это все дело. Ну, то есть это внешние элементы. Еще по количеству членов, по размеру бюджета, ну и так далее. Количество программ. Вот это все, на что люди смотрят, или что можно увидеть снаружи. Но в действительности эффективность церкви измеряется другими факторами. Я сегодня хотел бы о нем поговорить, об одном основном факторе, о главной цели церкви. Я благодарен Павлу, что он прочитал уже этот текст, и я хотел бы вас еще раз сюда вернуть. Это один из моих любимых текстов, и я очень много о нем, в нем провел время, много о нем говорил в разных контекстах. Вот. И я хочу вместе с вами посмотреть на этот достаточно большой отрывок, но поговорить об одном только стихе, и моя основная часть проповеди будет не в этом послании, а в соседнем. Но оно будет объяснять вот эти слова. Давайте прочитаем еще раз. «И он поставил». Иисус Христос, автор церкви, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. Дальше 13 стих. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот на этой фразе я бы хотел остановиться. Вот заметьте, вот это своеобразная кульминация всего этого текста. Вот он начинает говорить, Христос поставил, то есть он утвердил церковь и ее структуру служения. Апостолы и пророки лежали в основании. Дальше он говорит, евангелисты, которые распространяют Евангелие, и дальше пастыри и учители, которые ведут церковь. Дальше он говорит их функцию, что они делают. Они снаряжают святых. Здесь старое русское слово «к совершению святых». Вы можете посмотреть в английском «for the equipping of the saints», то есть снаряжение. То есть служители, они снаряжают людей в церкви, на дело служения для созидания тела Христова. То есть служители снаряжают других, и мы все вместе созидаем тело Христова. И дальше цель, вот это вот пик, куда это все идет, кульминация. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего, мужа совершенного». Каждая из этих фраз очень глубока, достойна отдельного внимания. Но я хочу только на самую верхушку забраться, в меру полного возраста Христова. Все то, что он говорит дальше, уже идет вниз. Вот кульминация, вот эта точка, саммит, вершина, она вот здесь. Дальше он говорит, для чего? Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но, как это выражается, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии своей меры каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Таким образом, вершиной всего, о чем говорит здесь апостол Павел, описывая жизнь церкви, является вот этот фактор, чтобы каждый христианин становился все более и более похожим на Христа, или возрастал во Христе, или практически преображался в Иисуса Христа. Вот цель церкви. То есть мы можем ее сформулировать такой фразой. Главная цель – поместная церковь или поместная церковь эффективна и сильна настолько, насколько она ведет людей ко Христу. Брат Василий об этом говорил. Мостик переводит. Ведет людей ко Христу. И помогает им становиться больше похожими на Христа. Посмотрите, есть много всяких разных элементов жизни церкви. Я уже перечислял. Хор, проповеди, домашние группы, пастырская забота, разные программы. Вчера вот здесь был праздник, там был обед или ужин, ну вот люди собирались, говорили, общались, молитвы, которые происходят, разные специальные классы для молодежи, для подростков, для детей,
для сестер программы, для братьев программы, по воспитанию детей программы. Есть много всего. Но все это в конечном счете сводится к одному фактору. Насколько все это помогает людям приходить к Иисусу Христу и реально возрастать в Нем? Почему это важно? Это важно, потому что суть нашей жизни сводится к Иисусу Христу. Для того, чтобы это немножко детальнее понять, я хочу вас пригласить в послание к Колоссянам и вместе с вами посмотреть на все это послание. Конечно, у меня нет времени делать это подробно. И мы очень кратко посмотрим на несколько ключевых вещей. То есть, когда мы говорим, что каждый из нас или церковь, ваша поместная церковь, существует для того, чтобы помочь каждому человеку. И вот я смотрю, здесь разные люди. Вот совсем молодые, вот немножко постарше, уже там женатые. Вот люди, которые уже детей вырастили. Вот есть те, которые уже, вот Даниил Иванович здесь, ему около 91 год. Все мы, оказывается, имеем одну цель. Христос является главной целью нашей жизни. И когда мы говорим об этом, вот я хочу спросить вас, вот молодежь здесь сидит, или вас, те, кто постарше там сидит, а что это такое? Одна из наших проблем в христианском мире в том, что мы думаем клише. То есть у нас есть какие-то фразы, с которыми все согласны, которые все произносят часто, много раз. Они кивают и одобряют, и говорят, жить Христом. Ну, конечно же, ну, только Христом. Но мы не знаем, что они значат. Мы знаем в общем, мы говорим об общих фразах. Но мы никогда не построили этот мостик между декларацией и практическим применением этой очень важной истины в нашей собственной жизни. Конечно, Господь нас милует. По своей огромной, огромной благодати к нам, Он даже когда мы не понимаем, Он потихоньку разными обстоятельствами лепит из нас вот то, что нужно из нас вылепить. Но сегодня я хотел бы немножко подробнее посмотреть на то, что это такое. Итак, мы начнем с сути жизни Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о том, что наша цель – жить Христом, когда мы говорим о том, что ваша цель, служители дорогие, которые здесь есть, пресвитеры, вчера они выходили здесь вперед, ваша цель в одном – помочь людям, которые здесь, жить Иисусом Христом. Писание ясно говорит, в чем смысл этой, что это за жизнь. И нет другого места, где так бы сконцентрировано не было представлено личности Иисуса Христа, как послание Колоссянам. Поэтому я сегодня быстро пробегусь по ключевым элементам этого послания. Я надеюсь, это поможет вам иметь такую общую систему взглядов, которые помогут вам погрузиться немножко глубже в смысл того, о чем апостол здесь говорит. Итак, апостол представляет нам Иисуса Христа в нескольких проекциях. И когда мы говорим о том, что я живу Иисусом Христом, он имеет в виду конкретные вещи. Первый элемент, который я хотел отметить, наиболее значимый, их, они есть еще до того, ну, немножко менее, может быть, детальки менее такие существенные. Но первая значимая вещь, которую мы считаем, мы видим здесь в 13 и 14 стихе, они говорят нам об искуплении. То есть, когда мы говорим о том, что мы учимся жить Христом, когда мы говорим, что церковь помогает людям жить Христом, речь идет о конкретном действии, которое совершено Иисусом Христом. Здесь написано так, здесь говорится о Боге Отце, который избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это чрезвычайно важный элемент, когда мы говорим о том, что мы христиане, когда мы говорим о том, что мы живем Христом, начинается все это с точки, изначальной точки. И это точка искупления. Почему это важно? Искупление говорит нам о том, что мы погибшие грешники. О том, что без Иисуса Христа у нас нет надежды. Вот у каждого из нас когда-то, я надеюсь, если вы верующий человек, была такая точка, когда вы понимали, мне нужно прощение, вы осознавали себя грешником. Потом это осталось где-то там далеко-далеко, так что мы, в принципе, живем, не ощущая этой потребности. Когда-то было, Христос проблему решил, и все осталось там сзади. Апостол обращается к нам, и он пишет, чтобы мы помнили, что мы были в царстве тьмы, под властью тьмы, и что Бог в момент нашего спасения, Он не просто простил нас грехи, нам грехи, посмотрите, в котором мы имеем искупление кровью Его за твои грехи, дорогой мой друг. Была уплачена цена жизни безгрешного святого Божьего Сына, который пришел на нашу грешную землю для одной единственной цели, чтобы нас спасти. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Искупление – чрезвычайно важный элемент христианства, настолько важный, что Иисус Христос заповедал, что регулярно все христиане вспоминают этот день. Мы вспоминаем не просто, что Христу было тяжело на Голгофском кресте. Мы вспоминаем, кем мы в действительности были. Мы вспоминаем реальность, ужас греха. Мы вспоминаем сущность того, кто мы сами по себе. Мы понимаем, что вся наша значимость, все, что есть в нашей жизни, это только Он. Заплативший за нас. Как я уже сказал, мы склонны это забывать. Мы склонны фокусироваться на морали христианской. Причем эта мораль очень интересна. Я уже немножко пожил. Видел разные церкви. Я жил еще в Советском Союзе. Жил еще при Брежневе. Я помню стандарты, которые были в церквях там. Мы были в Совете Церкви, одни стандарты, потом автономные, там немножко другие стандарты, потом новая церковь, миссионерская церковь, там третья стандарты, потом мы в Америку приехали, в одной американской церкви, там четвертые стандарты, потом в другой американской церкви, там еще какие-то стандарты, и потом, и куда вы ни придете, и мы фокусируемся на чем? Как встали, как сели, кто как одет, кто как себя ведет и так далее. Ну, это, конечно же, важные вещи, потому что мы же все социальные существа, и мы зависим от этого. Это, конечно же, играет роль в нашей жизни. Вопрос только в том, что мы за всем этим, фокусируясь на все это, забываем о том, что под этим всем лежит самая суть нашего прощения, нашего принятия. Это очень важный вопрос. Смотрите, помните, много раз Писание говорит, прощайте друг друга как? Как Христос простил вас. Это означает, что если вы будете помнить, сколько и как Христос простил вас, значит, вы будете способны прощать. Настолько же вы будете способны прощать других. Или же другой текст. Цитирую сейчас Римлянам 15 глава, или это то, что я приводил, это Ефесянам 4 глава и Колоссянам 3 глава. Римлянам 15 глава, он говорит, итак, принимайте друг друга как? Как Христос принял вас. Можно сколько угодно призывать людей принимать друг друга, как Христос принял, но если человек не понимает, как Христос его принял, конечно же, он не будет способен принимать других. То есть искупление – это корень всего. Вот почему мы говорим о важности Евангелия. К сожалению, мы и к этому привыкаем, и к терминам привыкаем. И заместительная жертва, и искупление, и все разные элементы, которые связаны с этим. Но вот апостол говорит о том, что рост этих людей, рост вашей церкви, реальная сила вашей церкви. И давайте немножечко мы судим. Реальная сила твоей души, дорогой мой друг. Прямо пропорционально тому, насколько ты реально осознаешь искупление, которое Бог совершил через Иисуса Христа. И это не просто слова. Я привел два только примера. У меня, к сожалению, нет времени приводить больше. Но вся остальная ваша жизнь напрямую зависит от того, насколько глубоко вы осознаете, понимаете и переживаете, проживаете искупление. Борьба с грехом, 3 глава Колоссянам. Помните, итак, умертвите земные члены ваши. Вот это и так, оно предваряется другим и так. И так, если вы воскресли со Христом. Все, вся наша жизнь напрямую зависит от того, насколько люди переживают, понимают, принимают, осознают и переживают искупление. Окей, enough about that. Actually, it's never enough. Но время меня заставляет передвинуться к следующему, не менее важному фактору. Мы читаем в стихе 15. Речь идет об Иисусе Христе как об образе Божьем, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Это одно из самых-самых недооцененных качеств или элементов в христианской жизни. Мы не обращаем на это внимания. Последнее время, правда, это стало больше так выходить на форфронт, наперед и где-то привлекать внимание людей. Но речь идет вот о чем. Смотрите, Бог создал человека по образу и подобию своему. В принципе, что получается? Он взял глину или взял элементы земной коры, слепил из нее тело. Он может это сделать, он запустил процессы, которые биологические процессы. Точно так же обезьяны были, он так не описано, как это было. Точно так же, некоторые люди же говорят, смотрите, у обезьян точно так же сердце, почки, печень, голова, там, мозги, и все есть, и поэтому они думают, и люди тоже от обезьян. Но есть в действительности одно существенное отличие. Я не говорю об отличии биологическом. Есть духовное радикальное отличие. Он вдохнул в него свой дух и стал человек душою живою. И через это утверждено то, о чем Бог сказал в самом начале. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Эта истина имеет колоссальнейшие последствия, которые люди с момента грехопадения не просто недооценивают, а сознательно попирают. Суть этого последствия в следующем. Корень. Опять-таки, у меня нет времени долго об этом сейчас, долго это объяснять. Но корень этого в следующем. Смотрите, мы живем с предпосылкой, с основной предпосылкой того, что моя жизнь – это мое собственное дело. Более того, цель моей жизни – это самораскрытие и самореализация. Это может быть высокие теории, не все так думают, но все практически ощущают то, что когда на твое «я» кто-то наступил, у тебя есть реакция. И все практически живут, чтобы получить собственное удовольствие. Это первородный грех. Первородный грех повредил образ Божий в человеке. Суть образа Божьего в человеке заключается в том, что моя жизнь цена не в моих биологических удовольствиях и не в моем самоутверждении, а в образе Божьем, который во мне. Опять-таки, как я уже сказал, это еще одна основа. Вы думаете, почему сегодня люди безумно разрушают сущность того, как устроено человечество? Например, разрушили sanctity of marriage или святость брака. И это было лет 100 назад, чуть меньше. 60-50-е годы? Или почему люди на этом не остановились? Почему они стали продвигаться дальше, и они пошли в то, что они аборты продвигают и говорят, что ничего страшного в этом нет? Или почему они на этом не остановились, а пошли дальше, и после этого вся тема с гомосексуализмом поднялась? Или почему они не остановились на этом и пошли дальше, и когда уже безумие достигает такого уровня, когда они говорят: нет, человек сам решает, мужчина он или женщина, хотя всем же очевидно, есть хромосомы XX – это женщина, XY – это мужчина. То есть есть объективная база, которая помогает определить, вот сколько-то там миллиардов клеток в человеке, и каждая клетка, у нее штамп стоит – мужчина, 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 мужчина. Их это не смущает. Друзья, это не просто банальное стремление к самоугождению. Нет, это намного более серьезно. Это сознательное попирание образа Божьего в себе. То есть люди говорят: не Бог определил, кто я есть, а я сам. Это очень интересная вещь. Посмотрите. Помните место из 13 глава послания к евреям, 7 стих? «Брак у всех да будет честен» по-русски. В действительности в чести. И ложа непорочна. Знаете, о чем здесь он говорит? Он говорит о том, что есть в людях есть такие зоны, которые холы. И он говорит, вот это они святы. Он говорит, сексуальные отношения между мужем и женой – это святое дело. В чести. Смотрите, что получается. Если люди – это образ и подобие Божие, то тогда, конечно, мы подходим и мы говорим: «Господи, моя жизнь не моя, она Твоя. И если Ты сказал вот это вот так, я понимаю, that's holy, это свято. Я не могу это перекроить». Сегодняшнее человечество говорит: не-не-не, подожди, это приятно. Это приносит удовольствие. Поэтому мы подходим не к тому, что God had imposed upon us. Не потому, что Бог накладывает на нас. Нет-нет-нет, you're a free person. Ты свободная личность. Поэтому ничего не может быть холой. Свято только то, что ты сам решишь, что свято. Теперь давайте вернемся к этим стихам. Посмотрите, Иисус Христос приходит на землю, Он приходит как человек. И Он приходит, и о Нем сказано, который есть образ Бога невидимого. Смысл в том, что Он стал человеком, жизнь которого определилась тем, что он образ Божий. То есть, когда мы говорим о христианстве, есть базовые вещи. Вот первая базовая вещь, первый базовый элемент – это искупление. Вторая базовая вещь – Христос восстанавливает образ Божий. А это значит, не я определяю. Это значит, что Бог создал меня определенным образом. И когда я говорю о том, что наша задача – возрастать в познании Иисуса Христа, вот в чем смысл. Мы не просто здесь утверждаем хорошую мораль, древнюю традиционную мораль. Вы знаете, что девочки с мальчиками осторожно себя ведите. Вы знаете, порнографию смотреть нельзя. Вы знаете, секс вне брака – это плохо. И некоторые люди смотрят на это и говорят: ну да, это так было тогда в ваше время. А сегодня мы живем в свободные времена. No, this is not about morals. It's about Christ. It's about image of God. И когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о предназначении церкви, церковь – это намного более серьезно, чем традиция, мораль и нравственность. Намного более серьезно. Церковь – это про Христа. И когда мы понимаем смысл Его, Мы понимаем, что весь, вся суть того, что мы делаем. Песни не нужны. Всякие разные наши группы, структуры, которые существуют, если они не раскрывают нам суть Христа, если они не приближают каждую душу к Иисусу Христу, да, они бесполезны. В них смысла немного. Третий фактор. У меня осталось 10 минут. У меня еще 3/4. Я вам все остальное перечислю. Так. Третий фактор – смысл жизни. Посмотрите 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Смотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. Смысл жизни в Иисусе Христе. Не в нас, не в нашей церкви, не в нашей семье, не в нашей стране, ни в каких других, ни в экологии, ни в экономике, ни в вашем финансовом успехе, ни в вашем здоровье, ни в чем другом. Смысл жизни, смысл всей вселенной здесь ясно провозглашено в Иисусе Христе. Это то, чему церковь учит. Здесь, конечно же, мы встречаемся с огромным количеством проблем. Церковь, она и нищим должна помочь, она должна об обществе и улице подмести. Ну, всякие разные вещи, которые nice. Это неплохо делать. Друзья, ну смысл нашей жизни, мы ясно понимаем, смысл нашей жизни – это Христос Иисус. Во всяком случае, вся вселенная движется Богом ради этого смысла. И каждый раз, когда вы делаете что-либо, что не попадает в этот смысл, вы противитесь Богу. И наша задача, как служителей, настраивать всех людей в том, чтобы они понимали, кто такой Иисус Христос, и понимали, что этот мир придуман не нами. Этот мир не для нас. Очень, очень ясно, посмотрите, он подчеркивает здесь, и все, все им и для него создано, конец 16 стиха. И он дальше говорит, и он есть прежде всего, то есть supreme, дальше, и все им стоит. Это настолько важно, что наше физическое существование от него им держится. Смысл жизни. Последнее, четвертое, полнота жизни. Церковь ведет людей ко Христу, потому что во Христе не только смысл, а во Христе истинное удовлетворение, истинный шалом, истинный мир, истинная радость, истинная убежденность, уверенность, истинная надежда. Все только в Иисусе Христе. Колоссянам 1:19, он два раза говорит в первой главе, во второй, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Каждый человек ищет fulfillment, ищет полноты. И Бог устроил так, что вот на земле нет полноты по причине греха. Все это повреждено, и мы все, we are chasing, мы бежим вот за всякими разными миражами, за огнями, обещающими нам полноту. И в соответствии с Божьим дизайном благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Он посылает Сына на землю, как действительный пример и как реальный источник полноценной жизни. Опять-таки, с этим связано очень много всего. Мы сегодня живем в такой therapeutic age, то есть век, в котором очень много психологии, много всяких теорий, много всяких программ, которые направлены, в принципе, к одному – чтобы помочь человеку самореализоваться, помочь человеку to feel good, помочь человеку быть эффективным, строить эффективно взаимоотношения, эффективно свое время и так далее. Здесь очень, вообще, сегодняшнее человечество помешано на всем этом. Иногда, once in a while, ты там какие-то хорошие советы можешь даже услышать. Но все это мимо цели. Почему? Потому что истинная полнота только в Иисусе Христе. И вот Как я уже сказал, вы здесь совершенно разные люди. Есть вот те, которые помоложе, есть. Я вижу много разных людей. Некоторых из вас я хорошо знаю, с некоторыми меньше знаком. Но я точно знаю, что у каждого из вас есть свое представление об этой полноте жизни. То, что мы читаем здесь сегодня, говорит ясно, что ты, дорогой мой друг, мужчина или женщина, молодежь, подростки, дети, старики, сможете ощущать и жить полнотой жизни настолько, насколько ты лично, не твой муж, не твоя жена, не ваш пастор, не хорошие люди в церкви, а ты лично знаешь Иисуса Христа, доверяешь Ему свое сердце, наполняешь им свой разум, позволяешь ему взять под контроль твои чувства. Ищешь его радости, его уверенности. You need to know that personally. Я не могу это сделать за вас, точно так, как я не могу за вас поесть. Точнее, я могу за вас поесть, но вам от этого легче не станет. Вот точно так же я могу познавать Христа и жить им, учиться жить им, но вам это не поможет. Я, как и все пасторы, постоянно встречаюсь с людьми, люди приходят ко мне, и у них всякие проблемы. Ну вот что делать с моим сыном? Ну вот что делать с мужем? Ну вот что делать с этими соседями? Ну что делать? Работы нет. Ну что делать? Визы нет. Вот что делать? То есть вот эти вот practical issues, практические вопросы, они все занимают наше сознание, и мы в действительности фокусируемся на них, что нам нужно все их решить. И они важны. Никто с этим не спорит. Но есть более важная вещь, которая имеет место во всей этой реальной, сложной, бурной жизни. Это Божья работа, которая формирует образ Иисуса Христа в нашей реальности, там, где мы находимся. И когда апостол говорит об этом, Колоссянам 2 глава 9 стих, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесного». А до этого он говорит, как вы приняли Иисуса Господом, так и ходите в нем. Бо в нем обитает вся полнота Божества телесного. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Итак, в этом суть жизни Христа. То есть, когда Он говорит о том, чтобы прийти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, вот о чем Он. Он говорит о реальности Христовой жизни, о том, каким образом мы понимаем, что мы искуплены, понимаем, что Христос восстанавливает нас, образ Божий. Это значит, не мы определяем свою идентичность, а Он. И смысл, и цель, и вообще все, что происходит с нами, Он. Мы sign up for that. Мы признаем, что это все с Ним и от Него. Вот. Мы понимаем, что смысл нашей жизни не в том, чтобы заработать пенсию, посадить дерево, там, что еще, сына родить или еще что-нибудь. Нет, мы понимаем, смысл нашей жизни, смысл жизни, чтобы познать Его. И мы понимаем, что полнота, то есть удовлетворение только в Нем. И этим измеряется церковь. Конечно, это очень трудно измерить. Я не знаю, как вы живете. И даже ваши пасторы, они, может, немножко больше знают. Но все равно, если мы посмотрим на духовных весах, все равно мы видим, вот эта церковь движется более в христоподобие, или же она фокусируется на какой-то деятельности, самой может быть хорошей. Теперь практика жизни Христа, и потом служение или школа жизни Христа. Для всего этого у меня уже нет времени. Но я вам все равно об этом скажу. И скажу очень коротко. Значит, смотрите, здесь же в послании объясняется, как это происходит. Во-первых, практика жизни Христа начинается с исповедания смерти и воскресения во Христе. То есть, когда мы говорим об искуплении, мы понимаем, что когда мы покаялись, когда мы родились свыше, произошло нечто, Колоссянам 2:12 написано: «Быв погребены с Ним в крещении, в котором в Нем вы и совоскресли силою Бога, в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». То есть мы понимаем, мы исповедуем то, что в момент того, когда наша душа соединилась со Христом, она соединилась с Его смертью и с Его воскресением. То есть это мы умерли вместе с Ним на кресте. Мы достойны были всего того, что Он принял от Отца. И мы это исповедуем. И Он воскрес, и мы воскресли не для того, чтобы жить для себя. Мы воскресли, чтобы жить для Него. Это практика. Второе – это преображение мышления в образ Иисуса Христа. Посмотрите с 1 стиха, 3 глава. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Само по себе не придет, дорогие мои». Мы верующие люди. Некоторые люди думают, ну я ж уже let go and let God. То есть пусть Господь теперь уже меня преобразит. Ищите горнего. Это значит сознательное движение разума, концентрация внимания. Ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте. Еще одно повелительное наклонение, которое говорит «Set your mind on things above». Вот здесь помышляйте, немножко такое, как бы мягкая форма. Вы можете посмотреть в английских вариантах «set your mind». У вас, кстати, здесь есть где-то, наверное. Второй стих начинается, посмотрите. «Set your mind». That's a very important thing. «Set your mind». Сфокусируй свой разум. Это всегда было важно в наше время, тем более, когда наше внимание разрывается всякими разными вещами. То есть первое – смерть и воскресение во Христе, второе – преображение мышления Христу, третье – подчинение Христу. Вот 3 глава, 8 стих. «Итак, отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни украинца, ни русского». Варвара, скифа, раба, свободно, но все и во всем Христос. Заметьте, он приводит к тому, что если ты размышляешь о Христе, если ты понял, что ты умер и воскрес с Ним, если ты свой ум направляешь к Нему, то в конце концов приходит эта реальность. Все и во всем Христос. Он смысл. В Нем нет уже всех этих земных значимостей. 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос просил вас». Бесполезно говорить человеку «прощай, как Христос», если человек не знает Христа. Ну как, он знает о том, что Христос был, он не против Христа, он даже поет про Христа, но он не живет им. Он никогда не пережил, что Христос, как Христос, сколько Он просил. Он не переживает этого сегодня. То есть это подчинение Христу. Жизнь – это исповедание моего единства со Христом, это преображение мышления в образ Христа, это послушание. Это все практика. И последнее – это служение Христу. Посмотрите 17 стих. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Посмотрите, вы не сможете жить, делать все во имя Господа Иисуса Христа, если вы не цените Его, если вы не переживаете Его, если вы не видите Его практической значимости. Вы будете делать во имя своей семьи, во имя своих финансовых интересов, во имя своего эмоционального удовлетворения или whatever. Ты сможешь делать во имя Христа настолько, насколько Христос для тебя дорог, насколько ты им восхищен, насколько Он захватывает тебя, насколько причастность к Нему, она в реальности контролирует твою жизнь. Ну и последнее. Школа жизни Христа. Как это все достигается? В принципе, я не буду сейчас считать, я скажу только две вещи есть. Апостол говорит здесь о двух вещах. О служении пастырей. Он пишет о себе, Посмотрите, 27 стих, 28, он говорит: «Я хочу, чтобы Христос в вас, упование славы, которого я проповедую, вразумляя каждого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». That's our purpose. Вот это цель. Павел понимает, что вся надежда и слава в Иисусе Христе, и поэтому все, что он делает, я проповедую Иисуса Христа. То есть через пасторство это достигается. И второе, это достигается через ученичество. 16 стих: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга». То есть это не только пастыри, это и все мы. Если вы Христа знаете немножко, если вы восхищаетесь Христом, помогите человеку, который рядом с вами, полюбить Христа больше. Именно об этом говорится в Ефесянам 4 глава, и мы возвращаемся к этому тексту. «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос». Заметьте, we are to grow up in the head, in Christ. Вот это наша деятельность, это все, что мы делаем.